Они говорили, что прежде во Франции почти все офицеры были из высшего сословия. Революция смела их и тем самым обезглавила флот. Матросы, оставшись без опытных командиров, забыли, что такое настоящая дисциплина. Управляемые искусными и опытными командирами, отлично укомплектованный британский флот загнал лишенных умелого управления французов в их порты и не выпускал их оттуда, лишив тем самым возможности овладеть искусством мореплавания. Все то, чему они обучились в порту, вся их строевая артиллерийская подготовка, не могла сослужить им службу в открытом море, в бурных водах, когда надо было давать бортовые залпы и маневрировать, переставляя паруса. Если бы хоть один французский фрегат мог несколько лет свободно бороздить океан, постигать искусство морского боя, вот тогда победа над ним, равным противником, прибавила бы славы капитану английского корабля. Так рассуждали эти умудренные опытом офицеры и подтверждали свои слова воспоминаниями, примерами французской отваги, такими хотя бы как поведение команды «Лориент». Французы били из пушек квартердека, в то время как вся батарейная палуба под ними была охвачена пламенем, и они знали, что стоят на пороховом погребе. Все надеялись, что Вест-Индская экспедиция дала возможность многим судам приобрести опыт океанского плавания, и если снова начнется война, они рискнут выйти в Ла-Манш. Но начнется ли она? Мы надели узду на Наполеона и не дали ему стать тираном всего мира. Но это стоило нам огромных денег и невероятных усилий. Решится ли правительство на это снова? Или оно испугается непомерного груза долгов, который ляжет тяжким бременем на многие еще не родившиеся поколения? Но ведь у нас спит, а он не из тех, кто останавливается на полпути. Вдруг у дверей возникло какое-то движение. Сквозь серые клубы табачного дыма я разглядел синий мундир и золотые палеты. Вокруг теснились моряки, слышался приглушенный шум голосов, который почти тотчас перерос в громкие радостные крики. Все вскочили, оглядывались по сторонам, спрашивали друг друга, что случилось. А толпа бурлила, крики становились все громче и радостнее. «Что там? Что такое?» — раздались голоса. «Поднимите его! Поднимите его выше!» — закричал кто-то, и тотчас над толпой появился офицер. Лицо у него разгорелось, и он махал каким-то листком. Крики смолкли. Стало так тихо, что я слышал, как у него в руке шелестела бумага. «Великие новости, джентльмены!» — возвестил он. «Великолепные новости! Контр-адмирал Коллингвуд просил меня сообщить их вам. Сегодня вечером французскому послу были возвращены верительные грамоты. Все корабли вступают в строй. Адмирал Корнуоллис направляется из Каусенского залива на остров Уэссен. Одно соединение кораблей отплывает в Северное море, другое — в Ирландское». Быть может, он собирался сказать еще что-то, но тут моряки не выдержали. Как они кричали, как топали ногами, как бесновались от восторга. Суровые, немолодые вице-адмиралы, степенные капитаны первого ранга, юные помощники капитана — все шумели, точно школьники, отпущенные на каникулы. В эти минуты никто не думал о множестве горьких обид, о которых я только что слышал. Ненастье миновало, и занесенные ветром на сушу морские птицы снова закачаются на пенных волнах. Над шумом и криком зазвучало, нарастая, «Боже, храни короля!» И зазвучало так, что забывались и жалкие рифмы, и откровенная сентиментальность гимна. Я уверен, что вы никогда не слыхали, чтобы его так пели, не видели, как по суровым лицам катится слеза, как у сильных мужчин перехватывает дыхание. Чтобы снова услыхать гимн в таком исполнении, чтобы снова увидеть подобное зрелище, должны были вернуться грозные времена. Только те, кто никогда не видел моих соотечественников в час, когда спадает застывшая маска сдержанности и на мгновение вспыхивает могучий, негасимый жар северной души, могут говорить о флегматичности англичан. В тот час я видел эти огни, и если не вижу их нынче, я не настолько стар или глуп, чтобы усомниться в том, что они существуют.